Наша глава во многом перевязана с одним из самых удивительных персонажей еврейской истории всех времен и народов и носит его имя. Пинхас, он же Элияу Анави. И оба комментария, которые мы сегодня дадим, будут крутиться вокруг его совершенно неординарной личности. Известная вещь о том, что Талмуд, особенно Вавилонский Талмуд, построен на большом количестве нетривиальных вопросов и ответов на эти вопросы. И с помощью такой диалектики Талмуд пытается объяснить человеку, как правильно думать о реальности. Так вот, не на все вопросы у Талмуда есть ответ. Периодически Талмуд для того, чтобы задавшись каким-то нетривиальным вопросом, Талмуд отвечает на него тейку. Тейку обычно мы объясняем, означает, что мы не знаем, какой на него ответ. Но в прямом смысле слово это является аббревиатурой, означающей Тишби, Тишбиянин, это еще одно из имен пророка Элияху, Гитарит, ответит, Кушиот, Ушиэлот. Он сможет ответить на все вопросы противоречия, на все вопросы получения информации, на которые у нас сегодня нет ответа. Что мы отсюда видим? Что финальный ответ на наши сложности, связанные с законом, связанные с пониманием Торы, будет даваться Элияу Анави в конце дней, когда он спустится, перед приходом Мессии. То есть то, что Создатель называет в нашей парше Брис Шалом, завет целостности, в одном из своих аспектов означает целостность традиции. Ильяху – это тот, который восстановит целостность традиции в конце дней. И еще один аспект этого же – это то, что, как известно, настоящая традиция, настоящий Сангедрин, который с этой традицией связан, является ее проводником, состоит из людей, которые должны быть рукоположены, у которых должна быть настоящая смих. Цепь этой смихи начал Моше Рабейну, рукоположив Йешуа. И после этого цепь рукоположений продолжалась в течение фактически полутора тысячелетий, пока не прервалась из-за того, что практически всех рукоположенных учителей римляне перерезали. Остальные, кто могли, ушли из Эрец Исраэль в Вавилоне. Рав, в частности, был последний из этого набора. И рукоположить человека в Хуцларец запрещено законом. Так известно, что цепочку рукоположений может продлять только рукоположенный человек. Откуда мы возьмем рукоположенного человека для того, чтобы продолжить цепочку традиции? Ответ – Элияху находится в этой цепи. И он так никогда и не умер в конвенциональном смысле этого слова, а функционируя сегодня попеременно, то ангелом, то человеком. И именно он будет использован Всевышним в конце дней для того, чтобы восстановить рукоположение в своем правильном изначальном виде. Так и тут мы видим, что гармония традиции, которую восстанавливает Элияу, справедлива не только на уровне практики, не только на уровне того, что он отвечает на вопросы и разрешает наши сомнения в законе, а еще и на уровне теории. Он восстанавливает душу традиции. Рав Левицкий из Бердичева рассматривает интересный вопрос. Что имеется в виду? О каком приходе пророка Элияху идет речь? Когда мы говорим в Геморе тейку, когда мы говорим в Геморе, что Элияху ответит на все вопросы, про какой приход Элияху ведется речь? Безусловно, не о нашем времени, ведь Элияху сегодня тоже приходит к нам незримо во время каждой церемонии обрезания, кроме того, и в человеческом облике с разными поручениями. Но Талмуд явно имеет в виду не это. Очевидно, речь идет о периоде воскрешения из мертвых. С приходом Мессии в мир начнут происходить изменения. В это время живут все ожившие когда-либо, в том числе мудрецы и праведники, такие как авторы Талмуда и сам Моше Рабейну. Одевшись в тела, они будут жить в материальном мире, и появится возможность обсудить с ними неясные вопросы истории, получить на них ответ. Итак, мы обычно это понимаем, Ильяу перед самым концом будет отвечать на вопрос. Почему тогда Талмуд связывает эту возможность именно с Ильяу, а не с Моше Рабейну? Казалось бы, если у кого есть сложности в законе, так надо спрашивать у оригинального законодателя. Зачем нужно спрашивать у Ильяу? Говорит Рав Левиц, как удивительный ответ. Всевышний даровал нашему народу Тойру. И про то Гемора говорит, что Лобо Шамайми, не на небесах. Что это значит? Мудрецы и праведники Израиля, пользуясь имеющимися у них возможностями, решают тот или иной вопрос, устанавливают закон здесь, на земле. И так же, как они поставят закон здесь, так же он будет принят в Ишива Шельмал, в Бездине, а Кодышборху, который на небесах. В нескольких местах видно очень красивым образом. Самая известная иллюстрация, которую приводит Талмуд в этом смысле, показывая, что у евреев есть власть над временем. Это то, что Малахи Ашойрес приходят, ангелы служения приходят к Богу перед Рош ха-Шана, спрашивать, когда Рош ха-Шана. А он отвечает, что вы ко мне приходите, спуститесь вниз и посмотрите, Бейздин уже установил Рош ха-Шану или нет. Как внизу Бейздин устанавливает Рош ха-Шану, даже если они при этом ошибаются. Точно так же наверху устанавливают Рош ха-Шану за ним. То есть весь духовный характер года реально выражается вследствие того решения, которое принимает Бейдин. Мы знаем с вами, да, что год представляет собой не просто случайный набор дней, а каждый день несет в себе свои уникальные духовные характеристики. Именно поэтому мацу нужно кушать в Песах, а не в Шавуос, а в Суке сидеть в Сукас, а не в Йом-Кипр. И уникальные духовные характеристики каждого дня, они как бы устанавливают природу служения в этот день. И оказывается, Бейздин может добавить дополнительный месяц, а может не добавить. Бейздин может добавить дополнительный день, устанавливая Рош ха-Ходеш, а может не добавить. Может сделать Рош ха-Шану на день раньше, а может на день позже. От решения Бейздина зависит вся духовная природа времени. Так, так же, как мы устанавливаем здесь, точно так же этот закон будет жить на небесах. Всевышний будет управлять этим миром согласно их правилам. То есть, согласно правилу праведников, которые Паскин Галаха, которые устанавливают закон внизу, также управляется и мир. Но такая прерогатива есть только у живых. Покинув этот мир, мудрец лишается возможности влиять на установление закона. Только тот, кто находится здесь, знает, каким образом, используя какое качество, связанное с каждым законом, необходимо применить в управлении нашим миром. Попробуем нарисовать здесь иллюстрацию, Рав Левиц ее не приводит, но это известная очень иллюстрация, классическая гемора про Раби Ханину бен Дос, один из феноменальных праведников поколения Гилеля. Это, на самом деле, даже он современник Рабана Йоханана бен Закай, который ученик Гилеля. И про него мы 2 недели назад в Паршаса мы учили известную гемору про Раби Ханина бен Доса и Арада, который кусал кого не нужно. Соответственно, как бы здесь мы с вами посмотрим на еще одну историю про Раби Ханина бен Доса. История была следующая. Был некий человек, который занимался тем, что у центральных дорог, которыми пользовались евреи во время паломничества во второй храм, поколение Раби Ханина бен Доса рыл колодцы. Рыл колодцы для того, чтобы люди могли напиться по дороге. Могли напиться по дороге в храм. Случилось как-то так, что его дочка упала в колодец. И, видимо, не в тот конкретно, который он вырыл. Но сама концепция того, что она упала в колодец, очень глубокий, с холодной водой. Продержаться там можно было не больше 3 часов на плаву. И они пришли к Раби Ханину бен Доса. Никто не мог учить. Они пришли к Раби Ханину бен Доса. И он сказал шалом. На исходе 2 часа он опять сказал шалом. На исходе третьего часа, когда она должна была по всем законам физики умереть, она сказала, он сказал «алта», означающее «вышла». И когда они ринулись к колодцу, они увидели, что она сидит рядом с колодцем. А когда у нее спросили, что случилось и как она, значит, вылезла из этого колодца, она рассказала про удивительное чудо. Так спросили у Раби Ханина бен Доса, спросили у Раби Ханина бен Доса, как ты знал, что она выживет. Он сказал, я не пророк и не сын пророка. Но разве может ребенок человека погибнуть в том месте, в котором он делает общественный хес? На что Гемора возражает и говорит, а как же, ведь у этого же человека сын утонул в море. То есть тоже погиб от воды. Ответ Геморы, когда его сын утонул в море, его больше не было в живых. Есть интересный спор о том, кого конкретно не было в живых, когда сын его утонул в море. Щитами Кубексес говорит очень криптический комментарий в этом месте. Щитал говорит, что праведника этого уже не было. То есть, когда его сын погиб, утонув в воде, Раби Ханина бен Доса больше не было в живых. Почему это важно? Но тут мы видим как раз в иллюстрации тот самый принцип, которым пользуется Щитами Кубексес, объясняя нашу гемору, который здесь пытается объяснить нам Левицек из Бердичевской души Салей. Идея в том, как мы уже с вами сказали, что пока праведник живой, праведник, да, цадик Гойзер, праведник устанавливает закон. И Всевышний управляет миром в соответствии с тем законом, который этот праведник установил. После того, как праведник уходит, совершенно не обязательно, что мир должен управляться по отношению к тем законам, которые он в этой реальности видит. Всевышний возвращается в идею управления миром в своем внутреннем состоянии. И как бы то, что праведник Паскин или Галаха, оно больше не влияет на реальность, как влияло, пока он был жив. Вот это как раз та самая идея, которую пытается объяснить здесь Рав Левицек из Бердичева. Используя эту идею, объясняет Рав Левицек, какое преимущество у Элияу Анави перед Моше Рабейну. Почему в поколении, которое встанет в конце дней, там где будет и Моше Рабейну, и Раби Акива, там много будет удивительных людей. Почему будет Авраам Авин? Почему именно Элияу будет тот, который будет центральным краеугольным столпом, из которого будет восстанавливаться традиция? Ответ. Такая прерогатива, да, управления этого мира, она есть только у живых. Элияу Анави отличается от других хахамим, от других цадиким, тем, что никогда так и не умер. Он поднялся живым в своем теле. На уровне сферы солнца он раздел свое тело и оставил его там хранить, там поднялся выше. То есть он единственный мудрец, у которого есть возможность сохранять постоянную связь с нашим миром и посещать это зримым образом. Для этого он одевается в свое тело, которое сохранил. Поскольку Элияу не покинул окончательно этот мир, он жив и сегодня, в нашем понимании этого слова. Потому только у него будет возможность устанавливать закон и разъяснять трудные вопросы и принимать решения, обязательные для всех. И для Всевышнего, и для людей. Поскольку он обитает и в том, и в другом мире. Попробуем посмотреть на еще один комментарий, тоже очень красивый, который говорит Ворейнаем. Ворейнаем, чернобыльский рэбэ, совершенно удивительный хасидский рэбэ, который, если я не ошибаюсь, в 19 веке, он был рэбэ для рэбэ. Это был человек, которому сами хасидские адмуры приходили спрашивать вопрос. Отмечает Ворейнаем удивительный стих, которым Всевышний отправляет нас в 2000 лет холодного мрачного галута. Последний закрывающий стих в Навиим, который закрывается Сефер Малахи. Мы читаем это как Хавтойру в Шаббат Агодо. Перед песней. Вот я посылаю вам Элияу Анави, перед приходом дня Господа великого и грозного. Последнее пророчество последнего пророка говорит, что перед приходом Мессии вначале придет Илья. В чем смысл его прихода? Почему сказано «посылаю в настоящем времени», а не «пошлю в будущее»? Мёрли Найн говорит, что любому совершенству, ехуду, соединению с Божественным, должно предшествовать сильное желание его достичь. Это принцип, который святой Зогар называет пробуждением снизу, движением навстречу Всевышнему, которое необходимо для встречи и соединения с его благословением. Попробуем немножко объяснить этот термин. Мы несколько раз с ним встречались, но подозреваю, что не все помнят его наизусть. Есть два способа для человека выполнять служение. Первый – это когда получает огромную дозу вдохновения свыше. И под влиянием этой огромной дозы вдохновения бежит захватывать Талмуд, или хватать дур и молиться, или говорить елим, или одевать тфилин, или помогать самому ближнему, или еще чего-нибудь. В этой ситуации действия человека, они не очень от него. Это служение, которое есть результат вдохновения, которое он получил, оно больше как бы атрибутируемо источнику, чем оно атрибутируемо самому человеку. Мы знаем, что уже несколько раз видели уже на этом форуме, о том, что такое вдохновение всегда идет прелюдией к огромному тесту. Человек, получивший вдохновение и впитавший его в самого себя, соответственно, после этого получает экзамен. Потому что после возбуждения сверху, после того, как в мир спускается вдохновение, человек должен научиться работать с ним, но как бы сам по себе, не из-за него, а только используя его. Вот это то, что называется пробуждение снизу. Идея пробуждения снизу – это когда человек начинает делать служение сам, используя самого себя, и отталкиваясь снизу, пытается поднять кверху, пытается связать со Всевышним элементы нижнего мира. В результате этого, конечно, всегда спускается в мир огромное благословение. И таким образом мы видим, что две эти моды управления миром, возбуждение снизу и возбуждение сверху, работают и не толкай. Одно вызывает другое, второе усиливает первое, которое в свою очередь вызывает другое, и так далее, и так далее, и так далее. Попробуем взять конкретный пример. Мёрли Найн говорит молитву. Совершенство молитвы состоит в соединении мысли и слова, когда каждое слово произносится осмысленно, с чувством, от всего сердца. Для этого к молитве надо готовиться, учить Тору, настраивать себя. Но вся эта подготовка – только необходимое усилие с нашей стороны. Настоящая готовность к молитве, жажда произнести святые слова, как следует, посылается свыше. Это и есть аспект Ильяо Нави, который Всевышний посылает нам каждый день. Только после этого возможно настоящее совершенство, соединение с Божественным, заложенным в словах молитвы. То есть, что мы видим, Ильяо в каком-то смысле является символом чуки. Он является символом потрясающего совершенно драйва, потрясающего совершенно желания к реализации божественной воли, к соединению с Божественным. И в этом принципе и смысл появления Ильяху перед приходом Машиха. Все мы спим и не готовы к тому свету, который принесет нам Машиха. Вспомним, что царь Давид в Тегилим, да, в Ширамалу, с которым мы говорим в субботу и в Йом-Тов перед Бирхазамазом, начинает именно с этого образа. Он говорит, когда вернет Всевышний узника Сиона, то есть когда придет Мессия, то Гаину Кихалмим, мы будем как те, которые спали. Все прошедшее, вся наша прошедшая жизнь, весь голос покажется нам, как будто бы это было во сне. Потому что мы были в состоянии эмоционального ступора. Мы были в состоянии блокировки между нами и Всевышним. И в этом смысл того, что мы спим и не готовы к тому свету, который принесет. Поэтому вначале приходит Илья для того, чтобы пробудить нас и вызвать желание принять этот свет. Надо понять, почему именно Элияху из всех возможных персонажей еврейской истории получает вот эту самую удивительную функцию. Мы видим еще одну связь Элияху с этой функцией вот в каком месте. Известный Зоар Акадош говорит, что в тот момент, когда Элияху взял копье в руку, когда Пинхас взял копье в руку, вселились в него души Надава и Авиху. То есть то, что мы видим, что Надава и Авиху это люди, которые отдали свою жизнь из-за огромного драйва, из-за огромного стремления к единению со Всевышним. Они так хотели внутренней глубокой связи с Акодеш Борху, что когда они ее получили, весь мир показался неважным, незначимым в их глазах. Просто не захотели возвращаться обратно. В этом была природа их смерти. Так почему души Надава и Авиху вселяются в Элияху, в Пинхаса, в тот момент, когда он берет копье в руку? Он начинает работу, он начинает свое движение, он начинает свой поступок, движимый, потрясающий совершенно жаждой очищения, с одной стороны, Всевышнего от того позора, которому его подвергают. А с другой стороны, потрясающей совершенно жалостью к евреям, которые умирают в результате того мора, который начался в это время. Так, именно поэтому, когда он хватает копье, Всевышний добавляет ему к той решимости, которая у него была, к тому желанию единства, к тому стремлению к чистоте отношений с Божественным, Всевышний добавляет ему потенциал. В этом смысл спуска души Надава Авиху внутрь в Пинхас. Получается, как бы, я не видел это в книжках, но похоже получается на то, что это в каком-то смысле исправление души Надава Авиху. Потому что у них как бы не было нужного количества заземления. Пинхас видит, что отношения между ним и Богом должны реализовываться через вполне конкретный материальный аспект. То, чего как раз им не хватало в их отношениях. Именно поэтому, вспомните, там есть известный медраш про Надава и Авиху, Десгар его тоже приводит о том, что они так никогда не женились. Смысл этого в том, что женщина для мужа это некое заземление, это некая привязка к конкретной реальности, чтобы он не летал в облаках. И вот эта идея, идея того, что как бы, они не хотели привязки, они хотели абстракции, они хотели духовного счастья, вообще никак не привязанного к материальному миру, но это не то, чего Всевышний хочет. Всевышний посылает туда душу для того, чтобы она очищала тело. Посылает сюда духовное для того, чтобы меняло материальное, а не уходило от своей работы. И в этом идее они получают в каком-то смысле очищение в результате того, что Пинхас делает с ними действие. По-видимому, в этом идее. Но для того, чтобы это получить, он должен зарядить свое действие сам таким желанием, чтобы получить от Всевышнего расширенный потенциал. И вот это то, что здесь происходит. Именно поэтому Пинхас и есть символ этой чуки, символ этого стремления к единению с Божественным. Дай нам Бог действительно очнуться и проснуться, и быть готовыми к избавлению, которое, дай Бог, придет очень скоро. Господа, есть какие-то вопросы? Хорошо. Спасибо вам большое. Хорошей и радостной вам недели.